Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу. Это совместная передача с журналом «Знание и силы». И сегодня Олег Будницкий. Мы возвращаемся к колчаковскому золоту. Я напоминаю, что у нас есть телефон для СМС +7 985 970 45 45. Присылайте свои вопросы. Вот Светлана Ивановна интересуется, а какими, собственно, трамваями? Грузовыми или пассажирскими перевозить? Ну, я не знаю, можно вполне. Время такое. Любыми, я так думаю.
Ну, вы знаете, я не специалист по трамвайному делу. Я даже не подозревал, честно говоря, что существуют грузовые трамваи.
Грузовые трамваи были, конечно. Да? Да.
Но, во всяком случае...
До сих пор есть грузовые троллейбусы.
Вот мне прислали коллеги из Казани фотографию этих самых трамваев. Ну, может быть, не того именно, на котором привозили золото, но трамваев того времени.
Того времени, да.
Они вот будут в книге опубликованы. Да. Так же, как
так
фотография.
Так что посмотрите, Светлана Ивановна.
Да.
Наташа комментирует находку колеса. Ремешок, сандалии, гомер. Примерно так.
Да. Но это постоянно происходит. То золотую шахту какую-то находят, то еще что-то. Ну, давайте на раз сразу скажем о том, что пропало на самом деле.
Давайте.
Да? Очень коротко. Раскладка выглядит так. То, что стало с колчаковским золотом. Примерно на 90 миллионов золотых рублей продали. Примерно на 100 миллионов рублей, чуть больше, получили, отправили за границу в качестве депозитов под займы. Получили займы в фунтах, в иенах, в фунтах стерлингов и в долларах. Заемщики выступали Спеши банк, Йокогама Спеши банк и Чозен банк японские. И общая сумма займа, по моим подсчетам, составляла около 28 миллионов золотых иен. Это то же самое в рублях, тогда рубль и иена были равны. Так, и получили где-то на 22,5 миллиона долларов заем в Штатах у американского банка Kidder Peabody & Co. и у банка Baring Brothers, знаменитого в Англии, старейшего партнера России финансового Британии, получили заем где-то на 3 миллиона фунтов стерлингов. В тогдашней мировой валюте фунтов стерлингов, это крупнейший заем, это был синдикат англо-американских банков, составлял 7,5 миллиона фунтов стерлингов, или по паритету тогдашнему условному 75 миллионов золотых рублей. Так, а вот часть, куда пошла значительная часть этого займа, большая часть, была неизвестна. Это действительно было неизвестно, и вот претензии к зарубежным державам предъявляли еще советская делегация еще в 22-м году на Геневской конференции. И это ни в каких наших архивах об этом не было сведений. Отсюда эти легенды. А искать надо было, конечно, не в тайге шахты или в подвалах зарубежных банков, а искать нужно было, как я уже сказал, в дипломатических архивах. Потому что кто занимался этими кредитами и займами? Финансовый агент, финансовый атташе. По современной терминологии, послы там и так далее и тому подобное. И некоторые специальные представители, как, скажем, бывший министр финансов Российской империи Петр Львович Барк, он вел переговоры по этому крупнейшему займу в Великобритании, Конрад Евгеньевич фон Замен, бывший директор особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов, так, потом главноуполномоченный по финансово-экономическим делам правительства Врангеля, и Александр Иванович Коновалов, бывший министр торговли и промышленности временного правительства, крупнейший московский предприниматель.
Так.
И вот среди бумаг различных финансовых атташе и послов, вот там и надо было искать ключ. Для этого надо было понять ход, как это происходило. И вот путем всяких логических умозаключений, а также путем перебора тысяч, если не десятков тысяч различных счетов, телеграмм и прочих бумажек, удается проследить, что с этим совсем происходило. Так, далее. На 43,5 миллиона золотых рублей золото захватил, украл, короче говоря, атаман Семенов. Который, в общем, Колчаку особенно не подчинялся и перехватил Чите один из золотых поездов. Там была проблема в чем? Золото-то было в Омске, а продать его можно было или отправить куда-то за границу,
Японию,
из Владивостока.
Восток, да.
Только через Владивосток.
Вообще только куда угодно через Владивосток.
Да. Доставить туда, это было очень непросто и опасно. Вот эти золотые эшелоны, потому что «Золотой эшелон», там был такой фильм, совершенно никакого отношения к реалиям не имеющий вовсе.
Увлекательный, да.
Да, но никакого отношения не имеющий к реалиям. Так, «Золотой эшелон» на самом деле были из Омского Владивостока. Причем там гадали очень долго, чесали в затылке у Колчака, как отправить, потому что вдруг Семенов мимо Читы не проедешь, вдруг он захватит. Тогда на первый эшелон, значит, определили охрану всего 50 человек, но англичан. Полагая, что на англичан Семенов покуситься не посмеет. И так и произошло. Поезд прошел. Ну, один из поездов был им перехвачен, вот на 43,5 миллиона золотых рублей там было золото, и он их потратил на содержание своего воинства, и вот, как я уже говорил, дал 7 миллионов барону Унгерну, чтобы монголов поднимал, значит, на супостат его с третьего интернационала. Что пропало на самом деле? Пропало один ящик золота на 60 тысяч золотых рублей. Это было в конце октября в Омске. Вот. Исчез.
Нигде, ни в каких, ни в бумагах.
Ну, есть бумага, что он пропал.
Вот только отмечено.
Ну, украли. Украли. Это, значит, один момент. И вторая, самая крупная пропажа золота, это когда уже Колчак вместе с золотым эшелоном, вместе с золотым запасом, он двигался туда, к Иркутску, то там где-то, видимо, на станции «Зима», скорее всего, между станциями Нижнего Единска и Тырить, пропало 13 ящиков золота на сумму 780 тысяч золотых рублей. В стандартном ящике или в мешке золотом было 60, обычно, или монеты, или слитков на 60 тысяч золотых рублей, ну, для стандартизации. Вот эти 780 тысяч, они действительно пропали, и это, хотя это ничтожная сумма по сравнению с общей стоимостью колчаковского золота, 645 миллионов, да, но, в общем, немаленькие деньги. Немаленькие деньги, поскольку охрану этого эшелона несли Чехословакии, то им и приписали кражу. Кражу этих 13 ящиков золота. На самом деле, Чехословакия или кто-нибудь другой, мы не знаем. Мы не знаем, это было уже буквально последние дни колчаковского режима, никакого настоящего следствия не проводилось, и куда это делось, вот это на самом деле неизвестно. Но это не та сумма, на которую можно основать Международный валютный фонд, да, и даже Легиобанк в Праге. Это, конечно, деньги не маленькие, в переводе на доллары американские, для ясности, это 390 тысяч долларов, и, конечно, тогдашний доллар по сравнению с нынешнему в десятки раз тяжелее, но все равно это не те средства, на которых якобы можно было там построить чуть ли не благосостояние Чехословацкой республики, и вследствие чего якобы чешское правительство помогало русским мигрантам. Русская акция знаменитая, когда чехи давали деньги на образование русских иммигрантов, вот там был такой русский Оксфорд, такой, в Праге его называли, так? Так что я бы, пожалуй, реабилитировал все-таки чехословаков, если какие-то из военнослужащих действительно это украли, то, повторяю еще раз, что это не столь значительная сумма, чтобы говорить о таких вот страстях. Вот что нам известно о колчаковском золоте. Увлекательная часть заключается как раз в том, каким образом золото было продано, каким образом вот эти займы были осуществлены и что с этими деньгами стало. Это настоящая детективная история. Очень много аспектов. Например, продать золото было очень непросто. Почему? Потому что никто не хотел покупать. Не хотел покупать. Понимаете, это ведь непризнанное правительство колчаковское. Оно продает золотой запас Российской империи. А вдруг завтра в России появится признанное правительство, но не колчаковское. И оно скажет: ребята, а что ж вы вообще творите, да? И можно попасть вообще в большую неприятность. И ни один банк частный не решался покупать золото без санкций своего правительства. Но в конце концов французское правительство дало санкцию на покупку золота. И первый банк, который купил золото с дисконтом, это был один из французских банков, который в Владивостоке действовал. Там были два крупных банка, индокитайский и китайский индустриальный банк. Так, и потом пошло-поехало, возникла конкуренция. Британские банки, японские банки и французские банки, они конкурировали уже за то, чтобы купить золото. И тогда удавалось вот иногда и продать дороже стоимости. Вот Александр Александрович Никольский, Это был директор иностранного отделения кредитной канцелярии, человек, который лично продавал это золото, был ответственен за это. Он приводит такой эпизод в своих мемуарах, замечательный, когда он пришел в японский банк и предложил золото, сказав, что, вы знаете, но только вот мне американцы предлагают его купить, поэтому вы должны меня, я к вам отношусь дружески, но вы должны мне быстро ответить, берете ли вы по такой-то цене, то есть дороже или нет. А он утверждает, что у японцев была такая особенность, они не умели считать в уме. Они на счетах тогдашних компьютерах, да, считали с невероятной скоростью, быстрее всех. А в уме не могли. И, значит, этот директор японского банка, чтобы не дать конкурентам золото перекупить, сказал, я согласен.
Да.
И там, значит, была разница, как он пишет, 30 тысяч иен, 30 тысяч золотых рублей. Ну, в общем, не так мало. Так что золото продавали чуть не за бесценок. Вот первая партия была продана французам с дисконтом, чтобы прорвать эту блокаду непокупки, скажем так. И последнюю партию тоже продали французам, тоже с дисконтом, чтобы французов задобрить. Там испортились отношения по разным причинам и хотели вот таким путем как бы их восстановить. А на что вырученные деньги шли?
Да.
В основном на закупку вооружения, боеприпасов, обмундирования и прочих вещей. Вплоть до микроскопов, между прочим, для Министерства сельского, для Министерства снабжения и продовольствия, так оно называлось. Вот, школьные учебники даже закупали, но они не успели поступить. Но в основном, конечно, вооружение и обмундирование. Но я могу привести такие примеры. Вот, что вы представили себе, да, закупали в основном в Америке. Там была все-таки самая в то время развитая военная промышленность. Ну, не только в то время. Большевики красные на военных заводах, а ведь практически все оружейные заводы остались у большевиков. Тульский, Сестрорецкий, да? Они произвели новых винтовок примерно 470 тысяч. Из Соединенных Штатов поступило винтовок почти столько же, около 400 тысяч винтовок, еще 50 тысяч винтовок закупили в Японии за счет золота. Ну, конкретно, скажем, у американского правительства закупили 268 тысяч винтовок, так, по себестоимости, их отдали по такой недорого сравнительно, точнее, совсем недорого. У фирмы Remington, которая основной бизнес был не пишущие машинки,
да уж,
а производство, ну, да, да, винтовок, да, да?
Огнестрельного оружия.
Да. Пулеметы Кольта у фирмы Марлин Роквель закупали. Так, и патроны миллионами штук, шрапнель и так далее и тому подобное. Сложнее всего было купить обмундирование, между прочим.
Почему?
А понимаете, оружие на внутреннем рынке не продашь. А по американским законам обмундирование, излишки военного министерства подлежали прежде всего реализации на внутреннем рынке. Видимо, это было качественное обмундирование, и людям, не знаю, там, ковбоям, не знаю кому, оно было нужно, оно пользовалось спросом.
Да, это даже сохранилось, это правило сохранилось даже и после Второй мировой войны. И вот тогда были сложности со всеми рынками, и вот это там американские излишки, это так и называлось. Это очень долго.
Да-да-да,
это когда базы,
в Европу посылали.
И когда
да,
в Европе базы были американские, в 50-х годах. Это все сохранилось.
Это было и после Первой мировой войны, и вот там есть переписку я читал, и частично я там это цитирую в своей книге, которая выйдет вот летом или осенью этого года, переписка российского посла с американским военным министром, и тут говорит, ну не получается, вот новое, ну вот ношеное я могу продать. И там переписка по поводу продажи ношеных колесон.
Да.
Кальсон, фуфаек и так далее.
Значит, на ну, это, нужно.
Ну и нужно, как в Сибири, без этого, да? И вот за это платили золотом. Платили золотом, платили не очень дорого, но платили золотом.
Можно сказать, что обманывали? Вот это тоже одна из любимых тем.
Нет, конечно, нет. Как я уже сказал, винтовки продавали по себестоимости или даже иногда ниже себестоимости. Ничего похожего. Так. Единственный случай пропажи денег был связан как раз не с иностранцами, а с инженером Кузнецовым, был такой крупный московский, вот, инженер писали, это было звучало гордо, как сейчас пишут, профессор такой-то, писали инженер там или доктор, да. Инженер Кузнецов на самом деле был хозяин крупной торговой фирмы московской, и через него собирались закупать обмундирование. обмундирования. И вот этот самый Кузнецов на 5 миллионов франков, которые ему на это были выделены, он затеял какие-то спекуляции, решил параллельно подзаработать.
Прокрутить это.
Да, сначала, и да? Не получилось. Эти деньги пропали. Это, по-моему, единственный случай. Пропали еще некоторые деньги, которые оказались на счетах французского казначейства. Их до падения французам золото отправили, а деньги они перечисляли партиями. И вот то, что они успели до падения Колчака перечислить, то потратили. А то, что они успели, они подверглись секвестру. Это 15 с лишним миллионов франков. Так? И эти деньги, они потом были французами конфискованы в порядке компенсации долгов российских Франции. Вот еще такая сумма пропала. Все остальное было израсходовано. Львиная доля была израсходована в годы гражданской войны на вооружение, обмундирование, на фрахт, на оплату фрахта. Это очень дорого стоило. И на разные другие нужды, на помощь, на содержание дипломатических учреждений за рубежом. На это шли миллионы фунтов стерлингов. Так ведь по-прежнему сохранялись представительства российские по всему миру.
Ну да.
За это время закрыли, по-моему, там в Бухаре, Аддис-Абебе, еще там где-то. Остальные сохранялись, думали, что вот-вот империя возродится. Ну как же вообще порушить все эти связи? Очень дорого обходилось, между прочим, содержание дипломатических учреждений в Персии, в Тегеране. Туман весил очень много. Был чуть ли не самой такой тяжелой тогда валютой. И, в общем, большие деньги пошли на содержание представительства в Персии. Потом это все пропало в конечном итоге. Пропало в том смысле, что никаких практических результатов от этого не получилось. Так, после окончания гражданской войны на счетах российских представителей, прежде всего в США, там еще оставалось несколько миллионов долларов.
Здесь вопросы идут. Mm-hmm. Вопрос, насколько было необходимо, Сергей из Москвы пишет, зарубежное обмундирование и вооружение, и куда исчезли запасы императорского двора, в том числе в Харбине?
Ну, это же Сибирь. Это же Сибирь. Чтобы и Сибирь оказалась, Сибирь не может снабжать армию так, на несколько сот тысяч человек. На самом деле, кстати, это тоже парадокс. Там на фронте, по разным данным, было от 50 до 70-80 тысяч человек. А запрашивали на армию 400-500 тысяч постоянно. И если уж где была коррупция, так это была вот в колчаковских тылах в некоторых военных сферах. Ну, не только в колчаковских, это было везде у белых. Поразительно, что это было везде. Такая же ситуация была у Деникина, такая же ситуация была у Врангеля. Всегда заказывалось обмундирование и снаряжение на армию, которая на самом деле несколько раз превышала реальную численность этой армии. Так, насколько было необходимо, в Сибири просто этого не было.
Понятно. Да.
И там импорт превосходил экспорт в 12 с лишним раз. Поэтому там деньги просто рушились. Там была чудовищная инфляция и со всеми утекающими отсюда последствиями.
А запасы императорского двора это что?
Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое запасы императорского двора и каким образом в этих запасах могло быть обмундирование вооружения для армии.
Нет, нет, в смысле запасы имеется в виду деньги.
А это миф еще один. Это еще один миф. Значит, за рубежом. У нас, кстати, тоже была на эту тему когда-то передача, когда Анастасия очередная всплыла, да? Кто мог подумать, что это может возродиться в 21 веке. Так, на самом деле, единственные эти самые запасы, это было в банке Мендельсона в Берлине, это были ценные бумаги на имя царских дочерей. Так, их в общем, к 30-м годам, когда, в конце концов, в судебном порядке этот вопрос решился, и наследники многочисленные покойной императорской фамилии могли получить доступ к этим деньгам, эти ценные бумаги стоили 25 тысяч фунтов стерлингов.
Это ничто.
Ничто, и некоторая, даже великая княгиня Ксения, даже не поехала в Берлин получать деньги, поскольку это не имело никакого смысла.
Какова была бы картина гражданской войны в Сибири, спрашивает Михаил, если бы у Колчака не было золота, если бы не вывезли?
Ну, вы знаете...
Денег бы не было? Средств
ну, тяжелее было бы. Было бы тяжелее, но на самом деле, конечно, львиную долю поставляли и совершенно бескорыстно, и безвозмездно англичане и французы.
То есть помимо того, что было по кредитам, что позакупали, просто поставки были
шли. Да, англичане поставили в Сибирь вооружения мундирования на 100 тысяч тонн, если брать в весовом измерении. По оценкам Черчилля, общая помощь Великобритании белым составляла 100 тысяч фунтов стерлингов. 100 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения, вот все золото, включая то, которое Семенов захватил, да, если это все перевести в фунты стерлингов, это было бы где-то 23 миллиона фунтов, ну, 23,5 миллиона фунтов стерлингов. Сравните, да, то есть англичане предоставляют 4, только одни англичане, 4 раза больше. Плюс французы, по оценкам того же Черчилля, от 30 до 40 миллионов фунтов стерлингов. Тоже их помощь такими цифрами выражалась. Но, тем не менее, эти кредиты, эти закупки давали очень много. Это совсем не было несущественно, как я показал только что.
Да.
Кроме вот стрелкового оружия и боеприпасов, которые из Америки поставляли, оттуда были доставлены, еще заготовлены когда-то при царском режиме, при временном правительстве, рельсы, паровозы. Это было очень важно для Сибири с единственной этой самой связующей нитью Транссибирской магистралью, и обувь. Колчаковская армия была обута за счет заготовок российского посольства в Вашингтоне. Это, опять-таки, очень существенно, особенно в Сибири, как вы понимаете. Так что это играло существенную роль. Другой вопрос возникает. А что было бы, если бы Колчак... Он сначала не хотел продавать золото, считая, что это общенациональное достояние. Что было бы, если он все золото продал? Может, тогда бы белые победили красных? Вот в чем на самом деле вопрос.
А не думаю я.
Ну, я тоже не
там
думаю.
Другие проблемы.
Я не думаю, там на самом деле было две проблемы. Первое то, что попробуй найти столько денег. На мировых финансовых рынках денег столько не было. Пытались разместить заем на 10 миллионов фунтов стерлингов. Вот у синдиката англо-американских еще пытались французские банки туда подключить. А сумели разместить только на 7,5.
А золото нельзя было напрямую поменять на... Просто расплатиться золотом без вот этих самых банковских операций.
Ну, видите ли, они же хотели его вернуть. Они не собирались. Золото отправили в депозиты. То есть это была гарантия. И они хотели потом его выкупить. Причем оговорено было, что по той же цене, даже если золото вырастет.
Выкупить
обратно. Но там условия были очень жесткие, там полтора года было в лучшем случае, и было понятно, что они его не выкупят никогда, что это скрытая форма продажи. Ну, кто его знает, может, вдруг бы случилось чудо. В этом был смысл. Это во-первых. Во-вторых, ну, понимаете, все-таки оружейные компании, это ведь не конторы по торговле золотом, да? Им все-таки нужны наличные, поэтому тут...
Ну вот, говорили, и Ирина делает у нас вывод. На развале России страны Антанты крупно нажились.
Как? Страны Антанты, повторю еще раз, предоставили белым в несколько раз больше вооружения, снаряжения и всего прочего, чем они получили в виде золота. Тем более, что за это золото колчаковские финансисты получили сполна деньги. Повторю еще раз, фунты стерлингов, доллары, франки, иены. Вот в четырех основных валютах это получалось. И это было получено сполна. Другое дело, что банки, которые эти займы предоставили, конечно, они получили проценты, и очень высокие проценты, ну, очень высокие, 7,5%, скажем. Это было по тем временам высокий процент, реально. Да и по нынешним временам на таких операциях это высокий процент. Плюс еще какие-то комиссии, плюс еще что-то, и плюс золото у них, в конце концов, осталось, потому что за него не смогли заплатить. И учитывая то, что золото, в принципе, росло в цене, это были хорошие инвестиции, скажем так. Но это все, на все эти операции существуют соглашения. Все эти соглашения мне удалось обнаружить в архивах. Они все публикуются в моей книге. С точными условиями, я их специально, хотя, может быть, это кого-то будет скучновато, публикую полностью все эти соглашения, в которых показано, каковы были условия этих займов, каковы были условия продаж, и даже на каких судах сколько золота куда было отправлено. Это тоже сохранилось.
Когда выходит книга, Олег?
Ну, или летом, это уже от издательства зависит, но не позднее октября этого года. Это точно.
Не обидно бывает, что вот еще один архив, еще документы, еще книга, еще подробнее написано, а потом неизбежно пройдет 2-3 месяца или 2-3 года, и фильмец какой-нибудь, еще что-то.
Ну, это жизнь, знаете. Мифы, они не умирают. Мифы бессмертны, надеяться убить их научной книгой, в общем-то, бессмысленно, но я надеюсь на то, что на одно, то, что миф поможет, может быть, и людям, и мне как автору, то, что люди будут эту книгу читать. Потому что там написано, так было на самом деле, во-первых, если это, конечно, возможно в истории вообще, а во-вторых, там все-таки очень много занимательных историй, которые происходили с русским золотом.
Хорошо, книжка выйдет, мы ее вам представим еще. Хорошо, Олег Будницкий в программе «Не так». Это наша совместная передача с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!